Пермский разворот.
Доброе утро, в эфире «Утренний разворот», с вами Константин Лях.
Да, Анастасия Петрова.
И присоединилась к нам Раиса Касина, министр образования Пермского края. Доброе утро.
Здравствуйте, Раиса Алексеевна. Очень рада вас видеть в нашей студии. Давайте не будем, что называется, эвкиоки чуть попозже, да? Ситуация в Краснокамске.
Самый такой болезненный вопрос на неделе. Что происходит, как реагирует Министерство образования, как дальше ситуация будет развиваться?
Ну, на самом деле, не такой простой вопрос. И нет однозначного простого ответа, вот так скажем. Потому что точку можно поставить после того, как разберутся правоохранительные органы. Министерство образования все-таки не следственный орган. Мы провели свои проверки, конечно, направили туда психологическую службу, краевую психологическую службу, встретились с ребятами, переговорили со всеми. Ну вот, пока не складывается впечатление, что был буллинг какой-то, что была травля организована в отношении этой девочки. Пока складывается впечатление, но еще раз говорю, только после того, как поработают правоохранительные органы, сделают свой вердикт, можно будет поставить точку. Пока складывается впечатление, что все-таки это было во время игры и, скажем так, не очень осторожная и правильно организованная игра. Вот, то, что мы установили на сегодня. С мамой вчера разговаривали, ничего особенного не происходит, все нормально, все под контролем, это главное. Направлены туда психологические службы для дальнейшей работы, готовы организовывать со школой работу против буллинга вообще, в принципе, потому что это никому не помешает в любом случае. Ну и за отношениями по отношению к девочке будем наблюдать, конечно. Но мне кажется, что нужно успокоиться всем, поскольку... Ну, нет пока окончательного видения того, что произошло, и, соответственно, предпринимать огромные там шаги в ненужную сторону, ну, неправильно. В конце концов, уже, я не знаю, похлопывание по спине скоро будет восприниматься как буллинг. То есть сейчас все пытаются в эту сторону вести. Пока мы этого не видим.
Раиса Алексеевна, вот мы с Анастасией, да, слушали мнение наших радиослушателей, мнение наших других коллег, и зачитывали это мнение, да. Вот вам как профессионалу, да, вот мне кажется, что на сегодняшний день, как только появляется слово образование, школьники, учителя, поднимается какая-то истерика вообще, да. Я, например, вчера вечером, после того, как вернулся из Кунгура, где я поработал, да, включил федеральные новости, да, и увидел федеральную новость о том, что, например, чиновникам в Екатеринбурге сами себе повысили зарплату в 2.5 раза. Вы знаете, она была прочитана Петей Марченко таким, иначе, спокойным голосом. Угу. А как только появляется образование, учителя, мы впадаем в какую-то истерику какую-то вообще. Да? Вот это почему так?
Ну, наверное, причин много. Во-первых, мы очень беспокоимся за детей, как родители, очень беспокоимся. И теперь, когда появилась возможность все это видеть через интернет, общаться с другими, ничего невозможно сейчас замолчать абсолютно. Родители сразу поднимут шум и правильно сделают. То это стало таким, когда это стало таким открытым, то стало казаться, что всего этого очень много.
Да, и как будто бы этого раньше не было. Да. А наши радиослушатели звонят, да, и говорят, да, мы тоже в детстве толкались, пихались вообще, да, войну играли, нам, конечно, позвонили радиослушатели, да.
Конечно, и даже кидали снежками, да, ставили подножки и падали с горок, ну, конечно, все это было. Но сейчас родители, ну, наверное, есть смысл в этом, они пытаются оградить детей от этого. Поскольку ну, все заканчивается не так безобидно, как, может быть, было раньше. Угу. И вот предотвратить дальнейшие какие-то шаги, наверное, правильно. Но все равно должна быть во всем мера. Должна быть во всем мера. Вот есть... мне кажется, что этой меры уже нет. И за каждую двойку, да ладно двойку, за каждой сказанной в сторону ребенка, ну, такое порицание, это сейчас у нас разборки на уровне министерства. Если раньше достаточно было прийти к классному руководителю, потом стали ходить к директору, сейчас даже не ходят ни к директору, ни даже в районное отдел образования, сразу в министерство, а еще лучше, еще выше. Угу. Но вот это неправильно. Решать все проблемы нужно в школе. И вот мы никак не можем приучить родителей, чтобы все-таки сначала разбирались в школе.
А здесь нет такой ситуации, что когда в школе не услышали, поэтому пошли на уровень министерства, все-таки, что не могут найти ни первый раз?
Ну, 90 случаев такого нет. В данном случае была попытка разобраться с директором, и должна вам сказать, что неправильная попытка. Вернее, попытка-то правильная, результат неправильный, поскольку вот на самом деле в действиях школы две больших ошибки. Первое. Не должны пятиклассники во время свободного урока, к сожалению, так бывает, учитель заболел, бывает. Но всегда в этих окна нужно детей занимать. Всегда. Говорят, что нет там свободного учителя. Но я ведь школьный человек, я из школы, я знаю, что это не так. Есть библиотекарь, можно привести библиотечный урок, посадить детей, почитать книжки. Все, что угодно можно организовать на самом деле. Но отпускать пятиклассников одних невозможно. Это просто не должно быть. Это системная ошибка школы. Угу. Это, которая приведет еще, может быть, и к другим результатам. Это первое. Второе. Все-таки мне кажется, что давление на родителей было. Не ходите, не говорите, не рассказывайте. Это, конечно, не должно быть. Какие угрозы по поводу того, что ребенка поставят на какой-то там учет хорошую девочку, которая ничего не нарушает. Вот, вот это вот желание спрятать, закрыть, не поднимать шум, но, к сожалению, есть в школах. И мы должны показывать, что бояться нечего, если ты прав, и говорить обо всем открыто. Вот, вот эта закрытость, она мне, конечно, не устраивает тоже. Это вторая системная ошибка. Все остальное должна разобраться полиция.
А вот к вопросу о школе, что дети должны быть заняты вместо открытого урока. Ответственность школы, она в какой момент заканчивается за ребенка? Где граница это прилегает? Когда он покинул школу, когда закончились школу, уроки?
Закончились уроки и вышел за пределы школы. Дальше ответственность родителей. Кто-то будет до 11 класса встречать и провожать детей, и не вижу в этом ничего такого. А кто-то приучил к самостоятельности, кто-то нанимает специальных людей, если там есть какие-то сложности. Потому что сейчас ведь не как раньше все учатся возле своей школы. Ездят через весь город иногда.
Да, да, да.
Поэтому понятно, что школа не будет нести ответственность дальше этого порога. Дальше несут ответственность школа.
Ну, тут-то у нас, опять же, Раиса Алексеевна, существует с нашими законами некая несостыковочка, потому что мне, например, учителя рассказывали, что если ребенка после 22:00 задерживает полиция, они пишут в школу.
Ну, они могут написать в школу в случае, если до 22 часов, например, проводились секции. Это виновата школа, не должно быть расписание уроков, построенное и дополнительных занятий таким образом. Так, конечно, нет, это неправильно.
Вот это неправильно. Вот, конечно, вот спасибо большое, что вы разъяснили. Да.
Вот вообще сегодня есть буллинг в школах или нет? И как с этим работает? Работают специалисты, да? Упомянули мы службу краевой психологической помощи. А что вообще происходит? Как в нее обратиться и как разбираться с этими ситуациями?
Нет, вообще не в этой конкретной школе, а в принципе, конечно, буллинг существует. К сожалению, он существует во всем мире, поэтому выработаны специальные технологии работы с буллингом. И это очень важно, это крайне важно.
Давайте тем радиослушателям, которые еще с этим словом не знакомы.
Травля.
Да, поясним. Да, уважаемые радиослушатели, да, это слово «травля».
Да.
Наши радиослушатели, с которыми мы обсуждали в понедельник этот вопрос, говорили о том, что по большому счету, как была у нас травля в школах и в Советском Союзе, и в Новой России, и в Современной России, она принимала более, может быть, какие-то добрые формы, какие-то другие формы, но это такой, знаете, наверное, атрибут подростковой жизни, что ли?
Я не знаю, атрибут или нет, но это то, с чем надо бороться. Вот не допускать до буллинга – это лучший вариант.
Конечно.
Либо тут же его преодолевать. И есть технологии, которые очень успешно работают с буллингом. Вот это надо делать обязательно.
Раиса Алексеевна, вот смотрите, наш эфир слушают различные, да, радиослушатели, да. Если, например, некие родители начали замечать, что их ребенок куксится, не хочет идти в школу, да, и начинают подозревать, что происходит некое вот, ну, не скажем так, унижение или травля, да, ребенка, что им делать в этой ситуации?
Первое и главное, вместе с классным руководителем, без него ничего не получится, нужно подойти к психологу. Рассказать ситуацию, показать, что это реально, что-то происходит, даже если это один раз, даже если это в соцсети. Кстати, вот почему сейчас еще особенно стоит на это обращать внимание? Потому что появился новый вид буллинга в сетях – он распространяется мгновенно и наносит просто громадный вред ребенку.
Давайте еще скажем следующее, да, что на сегодняшний день в нынешних реалиях мира современного, да, подойти к классному руководителю, а потом подойти к психологу, это не стыдно, это не возбраняется, это надо просто сделать в обязательном порядке. Я правильно понимаю вас?
Вот то, что вы сейчас говорите, меня даже немножко пугает, потому что не дай бог кто-то так думает. Психолог – тот человек, который реально может помочь. Это, во-первых. Во-вторых, все останется в тайне абсолютной. И без него современная школа не справится с какими-то новыми проблемами.
Многие не знают, чем занимается психолог в школе.
Есть вот это предубеждение у родителей. Да. Я сама с ним столкнулась очень сильно, что если ребенок наблюдается у школьного психолога, школьный психолог с ним работает, все, его поставят на учет, это будут какие-то негативные отметки в дальнейшей школьной карточке, и это повлияет на разрешение конфликтов как-то на ребенка потом. Это же неправда.
Ну-ка, абсолютно нет. Обращение к психологу ни в коей мере не может способствовать тому, являться основанием для того, чтобы ребенка куда-то там дальше поставили. Это психологическая помощь, причем она может оказываться и в вечернее время, в субботу, в воскресенье, когда никого в школе нет, например. Если родители не хотят, чтобы даже видели, что ходили к психологу. Она может оказываться в любом месте, в другом. То есть можно выйти за пределы школы, прийти домой. Но технология работает так, что это можно сделать незаметно для всех остальных, если надо. Ничего не просто такого в этом нет. Весь мир живет с психологами.
Об
это
этом-то
нормально.
Как раз вот поэтому мы вас и пригласили в наш эфир, потому что мы-то столкнулись вот именно с такой точкой зрения, что вот это делать нельзя, это постыдно. Мы как раз пытаемся с вашей помощью объяснить, что это работает, и работает уже не нами это придумано. Есть технологии, которые уже опробованы,
абсолютно,
и которые работают хорошо.
Должна сказать, что, к сожалению, не все психологи наши владеют этими современными методиками. И вот попасть, например, на психолога, к психологу, который не проучен, который не знает, как работать, это можно на самом деле навредить ребенку. Поэтому в этом случае, если нет доверия к этому психологу, попробовали, не получилось, не так себя повел, вообще нет совместимости с ребенком, тогда у нас есть, вот с 1 января будут работать у нас межмуниципальные службы психологические. В некоторых городах остались и муниципальные службы, в крупных городах. В остальных городах межмуниципальные. То есть можно обратиться в эту службу. Можно обратиться в нашу краевую службу, куда угодно. Мы никому не откажем, потому что вообще помочь ребенку – это наша просто святая обязанность, да, в принципе, функционал. Поэтому обращайтесь, к родителям обращаюсь, обращайтесь, если чувствуете, что что-то с ребенком не так.
И вы не знаете, как с этим разобраться на домашнем уровне.
Или даже кажется, что знаете, но лучше посоветоваться.
А если это сторонний наблюдатель, допустим, у меня там ребенок приходит из школы, говорит, мам, Машу там, Петю, Васю травят в классе, я ничего не могу с этим сделать, потому что меня тоже начнут травить. Он может подойти, сторонний наблюдатель, сказать об этом психологу, классному руководителю и так далее?
Он, конечно, может подойти, но ребята обычно так не делают. Вот обычно происходит, потому что считается, что там ябеда, жалоба какая-то и так далее. Обычнее говорят взрослым, а вот взрослые не должны молчать. Вот с этим же случаем, с девочкой, которая голодная была всю жизнь, все знали. Все знали, и взрослые знали. Вот, а взрослые, если дети могут сказать, не понимают, не чувствуют, думают, что там придумывают и так далее, взрослые это должны почувствовать опасность. И вот вариант, ребенок пришел к психологу, или не только к психологу, и сказал... Хороший вариант, но не стать сработает, а вариант взрослый должен обязательно сказать социально-психологической службе, должен срабатывать всегда.
Прервемся на небольшую рекламу, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Пермский разворот.
Paranoid. 10:21 в Перми, в эфире «Утренний разворот». С вами Анастасия Петрова.
Да, Константин Лях и наша замечательная гостья. Спасибо Раисе Алексеевне Касиной, которая нашла в своем плотном графике время и пришла к нам в эфир, чтобы профессионально и очень четко ответить на те вопросы, которые, мучают, волнуют жителей Перми и Пермского края.
Вот начали говорить о том, что не обращают внимания взрослые. Вообще для взрослых со стороны какая схема реагирования? И не будет ли у нас перегиба как у нас, вот мы разговаривали в какой-то момент в эфире, что люди боятся помогать детям, потому что их обвинят в педофилии, потому что там им нужно будет какие-то справки куда-то дополнительно обращаться, потом есть какие-то показания давать. Они просто боятся помогать детям в трудных ситуациях. Не будет у нас вот этого перегиба?
Ну, вообще, наверное, неправильно, когда взрослые люди будут помогать чужому ребенку. Правильнее сообщить родителям, если они что-то знают, и сообщить в школу. То есть взрослые разговаривают со взрослыми, я имею в виду, если это чужие люди. И сказать взрослым – это просто их обязанность любого гражданина. Если они что-то видят, что с чужим каким-то ребенком что-то происходит не то, это более правильно. Какая это может быть? Это может быть социально-психологическая служба, например. Это может быть классный руководитель. Правильно всего подойти к директору. Я даже не могу представить, чтобы директор не отреагировал, если к нему кто-то обратился. Другое дело, что каждый раз выясняется, что директор у нас ничего не знал. В каждой ситуации, в которой мы начинаем разбираться, директор ничего не знал. То есть у нас не выработана вот эта и система, и привычка, и должным образом закрепленная возможность и право, и обязанность донести до директора нужную информацию о ребенке. Вот то, чем мы сейчас занимаемся, мы пытаемся выстроить функциональные обязанности таким образом, чтобы вот это обязательно доходило до директора, который должен принять решение.
Ну, Раиса Алексеевна, давайте мы встанем на защиту директоров, потому что и у вас, и у меня есть огромное количество примеров директоров школ и учебных заведений, которые не просто знают все, что творится в их образовательном учреждении, они там знают, что с детьми происходит в их образовательном учреждении.
Ну, знать, что происходит с детьми, это и есть их прямая обязанность. Нет, я соглашаюсь, конечно, да, что абсолютное большинство директоров это крайне заинтересованные
люди. Они живут этим вообще,
да. Конечно, да. Это так и есть. Но я, наверное, больше отношусь сейчас к тем, кто, ну, скажем, прожил другую жизнь, либо начинает только работать директором и думает, что главное в школе – это здание, это там, не знаю, полы, потолки, трубы.
И отчетность.
К сожалению, да. Главное – это дети.
А есть у нас звонок телефонный, Раиса Алексеевна, наденьте наушники, пожалуйста.
Ну, возьми, или можно просто прислонить к себе. Да.
Да. Алло, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, скажите, вот можно вопрос Раисе Касиной задать?
Да, конечно.
Давайте спросим у Раисы Алексеевны, можно?
Да, конечно.
Алло.
Алло, можно задавать?
Да, задавайте.
Здравствуйте, меня зовут Петр Морозов, я координатор общественной организации «За права многодетных Пермского края». У меня вот вопрос к госпоже Касиной. Она вот сейчас говорила, что факты травли не подтвердились в Краснокамской школе. А Раиса, уважаемая, скажите, пожалуйста, что есть, по вашему мнению, тогда буллинг? Как не пинание портфеля, притеснение на уроках, мешание получению знаний, да, вот тыкание ручкой, придавливание стулом. Что вот это такое? То есть, если это не буллинг, что это такое?
Я, к сожалению, должна сказать, что вы очень плохо слушали эфир, поскольку я не сказала, что не подтвердились. Я этого не произнесла. Я сказала, что с этим разбираются сейчас правоохранительные органы. И после этого мы точно сможем сказать, был буллинг или нет. Мы не следствие, и говорить об этом не можем. Вот после этого в школе начнется та работа, которая будет сделана на основании выводов полиции. Вот о чем я сказала.
Ну, я скажу больше вообще, Раиса Алексеевна. Дело в том, что в некоторых ситуациях вообще, да, например, я вспоминаю себя, если девочка бьет мальчика портфелем по голове, это значит любит.
Ну, нет, лучше не бить.
Вообще сейчас лучше не бить. Вообще, такой, на самом деле, серьезный вопрос задали. А границы буллинга, где они проходят? На что начинать обращать внимание? Потому что, когда ситуация становится критической, когда это уже там сотрясение мозга и так далее, это уже ненормально, это уже переход границ. На каком моменте стоит начинать останавливать?
Останавливать нужно тогда, когда происходит то, что не нравится этому ребенку.
Вот я как раз к этому и вел, да, что если ваш ребенок почему-то не хочет идти в школу, да, то надо разбираться, почему он не хочет
это
идти в школу.
Это первое. Да. И если ребенок говорит, меня тыкают там ручкой постоянно, мне ставят подножки, мне там говорят какие-то слова, это надо обращаться сразу. То есть не надо ждать, когда это будет второй-третий раз. Если происходит что-то, что не нравится этому ребенку конкретному, значит, с этим уже надо разбираться.
Вот именно как
не
раз...
бывает второго раза.
Да, вот мы отвечаем нашему уважаемому радиослушателю, что когда у ребенка наступает, начинается дискомфорт, да, от такого рода
правильно.
Коммуникации, да,
да,
вот это граница буллинга.
Да,
это,
все да? правильно.
Потому что на переменках, вот я вчера работал в Кунгуре, в 10-й школе, да, как были бесились дети на переменах, так и бесились дети на переменах, да? Как толкались ли ребята в раздевалке, так и толкаются ребята в раздевалке, да? Ну, это ведь не то, это же не притеснение, да? Это нормальная детская, ну, скажем так, двигательная активность, да?
Ну, бывает и такое, но если происходит что-то, что не нравится, вызывает дискомфорт, с этим ребенком нужно начинать работать и с его окружением тоже.
Конечно.
Давайте переключимся, может, с буллинга на что-нибудь более хорошее, теплое. А вообще, как у нас сегодня дела обстоят с ребятами, которые помогают другим? Не травят других, а помогают другим. Есть у нас в Пермском крае такие дети?
Конечно, у нас очень хорошо развивается добровольческое движение. Мне очень нравятся те ребята, которые, ну, придумывают все новые и новые возможности для себя. То есть нашли себя в волонтерской деятельности и хотят, чтобы всю их жизнь сопровождало вот это волонтерство. Ну, у меня вот хороший пример, 96-й школы. Там ребята вместе со взрослыми создали такой волонтерский отряд. Начали они со спорта, волонтеры в спорте, а сейчас они уже расширяются в самые разные стороны и помогают и другим детям, помогают взрослым. Готовы заниматься хоть чем, чтобы помогать людям жить удобнее, комфортнее и так далее. И такие добровольческие отряды создаются практически везде, во всех образовательных учреждениях. Мне это, конечно, очень нравится, полезное, приятное дело.
Самое интересное в этой инициативе, Анастасия, насколько я знаю, да, Раиса Алексеевна меня может поправить, да, это не приказ министерства.
Да, ну что вы.
Вот, это не, знаете, распоряжение какого-то Минобраз.
Я просто готова поддерживать, встречаться с этими ребятами, всячески показывать, какие они молодцы, рассказывать, информировать всех о их деятельности.
Это удивительно прекрасная инициатива именно снизу, понимаете?
Это тимуровцы, которые были раньше, вот сейчас они, может быть, возобновились, причем действительно самостоятельно.
А, вообще такая поддерживается как-то такая... Поддерживаются дети, которые готовы вкладываться не только в волонтерство, в учебу, в какие-то истории? Они поддерживаются на уровне края?
Да. У нас есть много историй по этому поводу. Есть очень такая серьезная поддержка. Это победители олимпиад, которые российского уровня, краевого уровня и даже мирового уровня. Там до 150 тысяч. Это материальная поддержка. Я уже не говорю про всякие моральные вещи. Это первое. Ну и вот недавно мы вручали знаки «Гордость Пермского края» по 4 номинациям ребятам. Там можно проявить себя в спорте, можно в интеллектуальной деятельности. В том числе мы поощряем тех, кто занимается вот такой вот волонтерской деятельностью, гражданскую активность проявляет, спасают других людей и так далее.
Раиса Алексеевна, давайте еще один миф развенчаем, да? Количество ребят, которые побеждают на олимпиадах именно из Перми, да, становится меньше.
Нет, конечно. У нас в этом году 29 победителей олимпиад. В прошлом году было 27, по-моему, или 26. Но самое главное, что у нас очень высокая результативность. То есть мы 58 ребят отправили, 29 привезли награды. 50% – это очень высокая результативность.
Да, это фантастическая результативность на самом деле. Да. Обычно такой не бывает.
Это говорит о том, что просто мы очень правильно отбираем наших ребят и потом их готовим.
Да, чтобы, уважаемые родители, вы поняли. Дело в том, что участие в олимпиаде – это не олимпийские игры, где главное участие. В олимпиаде, если мы говорим о образовательных системах, да, там именно люди едут за победой. Причем, абсолютно будем откровенны, точно. Да, едут не только из Пермского края, со всех регионов едут ребята именно побеждать.
Самые сильные.
Но это важно, потому что победа в олимпиаде дает право на поступление в ВУЗ без экзаменов, я напоминаю.
Как вы, это один из плюсов, да, конечно же, вообще, да.
Вот спрашивают слушатели в Вайбере, спрашивают, зачем в школе проводят пробные ЕГЭ каждую четверть? Готовим мы к экзамену?
Самое главное в ЕГЭ – это даже не подготовить к ответу на вопросы. Это готовить вся жизнь, это все 11 лет, ты к этому готовишься. Очень важно выработать навык записывания этих ответов, правильного прочтения этих вопросов. Вот поверьте, я года полтора назад сдавала сама ЕГЭ, просто решила пробовать. Мне пришлось готовиться. Потому что понять, где какое поле, какими буквами все это заполнить, как не сместить эти клеточки, ну, это почти искусство. Поэтому нужно натренироваться. Да. Это навык.
Чтобы вы понимали, уважаемые радиослушатели, да, возьмите бланк ЕГЭ, да. А перед этим пробегите, пожалуйста, ну, где-то километров 15 вообще. Сядьте и попробуйте его заполнить. Я говорю просто о той физической и моральной и нервной нагрузке, которую испытывают выпускники, которые стоят за этот экзамен.
То есть мы не тренируем отвечать на вопросы. Мы тренируем, прежде всего, правильно заполнять бланки ответов, потому что у нас сколько-то процентов, каждый год это разный процент, ребят...
Сыпется на том, что неправильно написали правильный ответ.
Либо перенесли из черновика неправильно нужную бумагу. Причем там ничего сложного нет. Это небольшой навык, но его просто нужно тренировать.
Есть у нас еще один телефонный звонок. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Юрий Викторович. Я хотел у Раисы Алексеевны спросить, вот как правильно называется министерство, есть там слово «наука», на федеральном уровне, насколько я знаю, разделены вот высшее образование и наука. Так какой наукой вот министерство занимается и какую роль, если занимается наука, имеет вот в той теме, которую вы обсуждаете, значит, дети...
Ой, отрубился у нас звонок. Мы прервемся на небольшую рекламу, потом ответим на вопрос, хорошо?
Пермский разворот.
Доброе утро, в эфире «Утренний разворот». С вами Константин Лях.
Да, Анастасия Петрова и наш многоуважаемый гость Раиса Алексеевна Касина, министр образования и науки, как выяснилось, да, Пермского края. Да. Был вопрос от нашего радиослушателя по поводу науки.
Ну, очень долго рассказывать, наверное, должна прийти к вам в следующий раз.
Да, спасибо
у нас,
большое.
Мы действительно занимаемся наукой, потому что Пермский край один из немногих, который системно занимается вузами и поддержкой науки. Причем поддержкой, в том числе и материальной, организацией исследований всяких разных, финансированием этой деятельности, поддержкой студентов и так далее.
Да, Раиса Алексеевна, так у нас не очень много времени, а вопросов
давайте,
очень много.
Я
да,
я готова.
Просто чтобы наша радиослушатель понимала, о чем идет речь. Вчера, например, да, было подписано очередное соглашение в рамках, опять же, науки. Мы создаем единое пространство магистерское с Санкт-Петербургским университетом в рамках IT и так далее. Это один из огромного количества примеров работы министерства.
Да, у нас постоянно на базе вузов и даже школ постоянно исследовательская работа ведется. Я вот сама знаю, постоянно наблюдаю за этими проектами. Спрашивают нас, как у нас с доступностью в сельских школах, с доступностью учебы, потому что были по весне истории, когда дети не могли попасть в школу, не хватало автобусов.
Вы знаете, нам системно помогает уже несколько лет Министерство, теперь уже просвещение Российской Федерации, поставляя нам автобусы. В прошлом году их было только 26, до этого 87, вот 26, и нам, конечно, это не хватало. В этом году нам в два транша поставили сначала 39 автобусов, но еще не поставили, вот сейчас мы заканчиваем все процедуры оформления, и после Нового года, скорее всего, будет поставлено еще 33. То есть довольно много автобусов. Мы закрыли полностью потребность всех территорий, во-первых, в обмене автобусов, то есть с 2018 года автобусы больше ходить не будут, это понятно, что это повышает безопасность перевозки наших ребят. Кроме того, мы открыли два новых маршрута, и по некоторым маршрутам увеличили количество, дали автобусы с большим количеством мест, потому что больше детей стали перевозить. В общем, это такое, знаете, очень значимая поддержка. Мы, конечно, очень благодарны министерству, что они выделяют нам автобусы.
Нет, это дело в том, что, чтобы понимали наши радиослушатели, да, это не автобусы, вот как в понимании рядового обывателя автобуса.
Нет, специальные автобусы,
вот,
конечно.
Давайте вот...
Да, они оснащены все ГЛОНАССом, естественно. Стоит тахометр, не позволяющий там возить детей неправильно. Все обеспечено ремнями безопасности. Это есть автобусы повышенной проходимости, это для более северных территорий. Все очень теплые автобусы, ну и так далее. То есть это автобус специализированный, причем нашу заявку удовлетворяют именно по тем автобусам, какие мы заявляем. Если мы просим 24 определенной марки, ну, значит, нам такое поставляют. На 31, значит, 31. 10, значит, 10.
Да, то есть, уважаемые слушатели, чтобы вы понимали, да, безопасность в данном случае, да, является...
Главное.
Да, это даже не номер один, это вот просто безопасность, а потом уже все остальное.
Конечно,
все,
конечно, все делается ради этого.
Вот. Будете показывать это в новостях, будете разрезать красные ленточки, Раиса Алексеевна?
Вы знаете, нет, наверное, уже.
Почему?
Не знаю, потому что я считаю, что это просто норма жизни. Это норма жизни, мы обязаны это делать. Это не праздник для территории. Это должно, вот знаете, вот даже не один раз в год поставляться, а вот сломался автобус, нельзя его отремонтировать, должен прийти новый. То есть постепенно мы должны привыкать к тому, что это просто наша обязанность.
Как интересно изменился мир, да, то есть еще недавно, в некие времена, трактор пришел на деревню, это был все... А теперь мы просто меняем фантастически хорошие, комфортные, правильные автобусы, но это наша работа.
Да, это наша работа, я как-то даже по-другому не воспринимаю.
Понятно.
Такой наболевший вопрос. Вот поставили точку в истории с розовыми волосами. Что постановили, что заключили во всех этих историях с формой, с пирсингом для детей? Что решили?
Нет, мы не решаем это с нашего уровня. В каждом образовательном учреждении должны приниматься свои локальные акты. И договариваться вместе с родителями о том, какая должна быть форма, какая должна быть прическа. Я про цвет волос, честно вам говорю, никогда бы не догадалась написать. Не должен быть какой-то определенный цвет волос. Меня волновала форма. Вот я за форму просто.
И я за форму.
Да, я считаю, это очень правильная история. Да. Но договариваться надо в каждой школе свое. Есть школы, где хотят добротную, красивую, разнообразную форму пошить, а есть, где просто договариваются, что это деловой стиль и все. Это школьная история.
Каждая школа, внутренняя история.
Да. А мы поправим, если кто-то не прав. Вот я считаю, что регламентировать вплоть там до пирсинга, ну это...
Вот, Раиса Алексеевна, вопрос, который нас с Анастасией мучил прямо с самого утра, когда мы узнали, что вы к нам придете и вели эфир в преддверии встречи с вами, да? Опять же, наши коллеги в масс-медиа и федеральных, и локальных обсуждают предложение депутатов Госдумы запретить учителям в Российской Федерации получать подарки, оставить учителям только цветы и только канцелярские принадлежности. Причем...
А конфеты?
Ни в коем случае. Причем канцелярские принадлежности, опять же, не все. Например, если я сейчас вам подарю вот эту авторучку, то это нельзя, потому что вдруг она стоит 1000 евро. А вот, я не знаю, папку для бумаг прозрачную, я подчеркиваю, наверное, можно. Пустой конверт можно, блокнот можно. Вот так.
Ну, как относитесь к инициативе? Или все-таки имеем право мы дарить учителям подарки? Потому что я вот против этих запретов. Это решение родителей должно быть.
Я считаю, что каждый, не знаю, вот так можно дойти до абсурда, регламентировать каждый шаг учителя. Я считаю, что каждый учитель должен для себя сделать правилом не брать подарки.
Подождите, я прихожу и своей учительнице приношу букет цветов.
Молодцы. Молодцы. Учителя должны чувствовать себя все равно особыми людьми, потому что они ведут все равно особую жизнь. И вот я как раз к этому веду. Не брать подарки, которые они считают вот, не знаком внимания, а подарком, который, после которого должны наступать какие-то последствия. Не знаю, там отметки, не отметки, не знаю что. Просто в знак внимания к учителю я вообще ничего плохого в этом не вижу.
Вот. Коротенький вопрос.
Понимаю, зачем прямо. Это надо.
Да, у нас 40 секунд остается, буквально коротенький вопрос. Слухи о том, что запретят в школах и детских садах Новый год проводить. Правда, нет?
Ну как может это быть правдой? У детей одна жизнь, они живут сегодня, они хотят праздник сегодня. Ну, конечно, нет. Мы должны беспокоиться о том, чтобы все, конечно, было безопасно, но запрещать, нет, конечно.
Мы поздравляем, Раиса Алексеевна.
Если у кого-то так, пускай сообщат.
Да, Раиса Алексеевна, вас тоже с наступающим праздником. Огромное спасибо, что сегодня нашли время и пришли к нам в гости. Приходите чаще. А с вами были Анастасия Петрова
и Константин Лях. До завтра.